Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архива «Радио Радонеж». Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы радиослушателей.
Дорогие братья и сестры, мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Сегодня во всех храмах Русской Православной Церкви читалось Евангелие о том, как Господь в синагоге в день субботний исцелил женщину, которая имела дух немощи и была скорчена и имела такую спину в форме лука, как по-славянски сказано, была с лука. Так вот, единым таким словом изображается ее недуг. И вот Господь, обращаясь к ней, сказал, что она освобождается от своего недуга. И результатом этого исцеления было ее прославление Бога. Мы часто нуждаемся в том, чтобы Господь своей властью нам помог либо очиститься от какого-то греха, от которого мы страдаем, либо чтобы в нас была побеждена некая страсть, которая мешает нам войти в Царствие Небесное. Либо, подобно этой женщине, мы имеем какой-то недуг и страждем от него. И мы по этому поводу даже молим Бога. И стараемся на домашней молитве у Бога просить. И когда нам особенно больно в этот момент, и после причастия святых Христовых тайн, когда Господь к нам особенно близок, или во время евхаристического канона, когда Господь Святый Дух приходит для того, чтобы претворить принесенные нами дары в пречистую свою кровь и пречистое свое тело, либо на молебне после завершения богослужения, либо посещая какие-то святые места. Но хотя и каждый, кто молится всегда на молитве, получает некое духовное утешение, но не всегда бывает результат такой практический, как вот это случилось с этой женщиной, которую мы можем вполне назвать чудесным исцелением, потому что 18 лет она была вот так вот сгорблена, скрючена. И есть такое даже вот медицинское понятие контрактура, когда мышцы уже приобретают такой некий окаменелый характер. И, в общем, чтобы им придать другое положение, для этого нужно либо делать операцию, либо очень долгие такие упражнения нужно совершать, лечебная физкультура должна присутствовать, так сказать, многомесячная, чтобы что-то изменить. А здесь в один момент Господь совершает такое чудо. Это поэтому действительно чудо. Но вот почему так? Почему вот мы часто просим, не получаем, а вот эта женщина не просила? Господь только увидел. И она получила исцеление. Вот что он в ней увидел? Страдания? Но этим мы страдаем. Почему же презрел Господь на ее страдания, а на наши не презирает, а ждет? Что еще ждет? Он ждет, Господь, изменения нашего внутреннего устроения. Потому что очень часто мы просим нетерпеливо. Очень часто просим мы как бы на авось. Может быть, поможет. Мы зачастую вообще и не верим в добрый результат своей молитвы. Часто мы молимся рассеянно и не с должным благоговением. И так далее, и так далее. И вот поэтому Господь не то, что нас не слышит, Господь любит, слышит молитву каждого, и как бы она ни была произнесена, но вот результатом нашей молитвы может быть только тогда, когда мы придем вот в должное устроение, которое ждет от нас Господь. Поэтому нам нужно молиться всегда смиренно. При молитве нужно, как Господь нам заповедовал, прощать всех, на кого мы имеем какую-то обиду. Стараться прийти в такое состояние примиренности с Богом. Стараться всегда осознать вот эту огромную разницу между Его святостью и нашей греховностью. Нужно иметь готовность молиться терпеливо и долго. Недаром подчеркивается здесь ее 18-летний подвиг вот этого крестоношения, который ее вот таким образом согнул. Потому что так вот быстро и без всякого труда такие чудеса практически не бывают. Хотя все возможно у Бога, но вот из наблюдений многовековых можно сделать такое заключение. Поэтому Господь прежде всего хочет, чтобы те болезни, которые попускаются им, нам, грешным, они приводили нас в состояние духовное. Если мы духовные, как говорит апостол Павел, то по духу и поступать должны. То есть мы прежде всего должны научиться нести свой крест, прославляя Бога, как делала эта женщина. Тогда мы можем дерзать, надеяться на благополучный исход вот той трудной ситуации, которая у всех у нас бывает, и на то, что молитва будет Богом услышана. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, это один из ваших радиослушателей.
Я догадался.
Благословите.
С удовольствием. Бог благословит раб Божий Николай.
Очень хотел бы вас спросить, на каком языке писался Ветхий Завет и какие были у него переводы, и откуда происходит имя Иегова вот в Ветхом Завете?
Ветхий Завет, сам канон, он создан церковью. То есть вот отдельные книги закона и пророков, которые существовали в свитках, вот в таком соединении, которое мы называем Ветхом Завете, этот отбор совершил церковь. Большинство этих книг, кроме 11, написано на древнееврейском языке. 11 книг написано на греческом. И не имеют еврейского варианта. И поэтому вот иеговисты, которые дерзают толковать Библию, они на самом деле к этой книге книг не имеют никакого отношения, потому что это книга церкви. И только церковь, которая создала эту книгу из отдельных источников, она знает, по какому принципу совершился этот отбор, в чем он заключается, и имеет возможность толковать. Теперь о переводах. Первый перевод был предпринят задолго до Рождества Христова, так называемый Септуагинта, перевод 70 толковников. По преданию, 70 переводчиков трудились над тем, чтобы перевести на язык культурного мира того времени, язык греческий. Поэтому первый перевод был осуществлен на греческий язык. В дальнейшем переводилась Библия и на латынь. Этот перевод был назван «Вульгата», потому что он был сделан для народа. И он также имеет такое каноническое достоинство в Римской церкви, наряду как и Септуагента имеет достоинство в Греческой церкви. И наша славянская Библия была переведена именно с греческого текста. А современные переводы, и в частности наш русский перевод, он осуществляется не с древнегреческого текста, а с текста Библии, так называемого Масорецкого. После Рождества Христова книжники израильские создали такой единый текст Библии, который был уже окончательно утвержден, потому что некоторые версии рукописные имели некоторую разницу, а все остальные тексты были ликвидированы. И вот этот текст получил название Масорецкого. И вот с этого текста переведен наш русский текст. Теперь о имени Иегова. Это слово из древнееврейского, которое означает «сущий». Это вполне адекватное именование Господа Бога. Одно из имен. И по этому имени вот последователи вот этого злоучения антитринитарного, потому что они отрицают Пресвятую Троицу, они себя называют. Также они называют себя последователями общества Сторожевой Башни, например, и так далее. Вот то, что я могу сказать по поводу вашего прошения. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, помогите, пожалуйста, разобраться в следующем.
Если сумею.
Для познания мира человек применяет иногда метод эксперимента. Если результат эксперимента непредвиденно для экспериментатора приносит несчастье людям, то экспериментатор может горько сожалеть, раскаиваться в этом. В духовной книге написано: «Бог раскаялся, что создал человека». Но разве Бог экспериментирующий, ведь Он заранее все предвидел, являясь всеведущим, и мог не создавать человека, являясь всемогущим? Может быть, неточно сделан перевод на русский язык, и вместо слова «раскаялся» в этой фразе должно быть другое слово. Спасибо.
Пожалуйста. Дело в общем. Многие слова с годами, к сожалению, меняют свое значение, уходят от первоначального смысла. Например, слово «спасибо». Мы даже говорим «большое спасибо». Хотя по смыслу, как можно сказать, большое «спаси тебя Бог» или малое «спаси тебя Бог» и так далее. Вот, например, самое любопытное. Вот, например, воспитание и образование. Мы напитываем человека знаниями и называем это образование. Хотя это вот то, что мы называем образование, правильно было назвать воспитанием. А то, что мы хотим наше дитя привести к определенному нравственному образу, мы это называем воспитанием. Хотя на самом деле это образование. То есть вот даже меняются слова смыслами. И очень много. Вот когда мы говорим «ну, прощай», не имея в виду совершенно, что вот мы этим словом и спрашиваем прощения. Так же и здесь. Понимаете, когда человек пытается проникнуть в мысли Божии, о которых сам Господь сказал: «Мои мысли – это не ваши мысли», то человек, естественно и вполне простительно, он наделяет Бога какими-то своими человеческими чертами. Поэтому то, что происходит внутри Божественной Троицы, нам, грешным, абсолютно недоступно. Более того, в нашем языке нет совершенно понятий, с помощью которых мы могли бы изъяснить то, что там происходит. Некоторые вещи мы просто принимаем без размышлений. Например, слово «Пресвятая Троица» или «Божественное Слово». Мы можем это созерцать, мы можем к этому каким-то образом приближаться. Что-то вот при размышлении нам может что-то открыться. Но во всей полноте нам это явиться не может в силу того, что Бог гораздо шире человека. Хотя человек создан по образу и подобию Божьему. Поэтому, когда мы встречаемся даже такие слова. Господь прогневался, Господь, допустим, ожесточил сердце фараона. И вообще какие-то странные такие, на наш взгляд, такие какие-то антропоморфные характеристики божества. То надо это воспринимать в контексте. Надо всегда понимать, что это наш неуклюжий человеческий перевод божественных понятий. Даже когда сообщается откровение. Вначале было слово, и слово было у Бога, и Бог был слово. Надо нам смиренно признаться, что мы не можем понять, что это такое за слова. Это есть некий словесный иероглиф очень сложного, нам недоступного понятия, в которое многие святые люди, богословы, мудрейшие из мудрейших, вчитывались и вдумывались, молясь. И что-то из этого им открывалось, а они уже переводили на наш человеческий язык в надежде, что мы тоже что-то сумеем уловить из того, что им открылось. Поэтому знал ли Бог до, знал ли он после, это же временная категория. А Бог живет вне времени. А с другой стороны, можно сказать, я тоже чушь сказал, потому что я не знаю, что такое жить вне времени. Поэтому, говоря это, я говорю то, чего я совершенно не понимаю. Могу сказать, что я это каким-то образом чувствую, что Бог живет вне времени. Для него нет такой греховной категории, как время. Потому что время началось отсчитываться только тогда, когда человек стал смертен. Потому что для бессмертного нет времени. Поэтому до, после, заранее. Такие понятия есть только у нас, грешных людей. Поэтому мы должны к таким сообщениям относиться тоже, смиренно, стараясь понять, что для нас за этим стоит. И даже прося прощения у Господа Бога за то, что мы и читаем, и произносим такие выражения, которые, слишком неуклюжи для того, чтобы описать то, что происходит в Боге. Собственно, и все. Поэтому это нас не должно смущать, особенно когда мы читаем книги Ветхого Завета. Потому что там очень много таких характеристик, и это происходит не только от недостатков языка, а это происходит еще от такой замечательной вещи, как живое ощущение Бога. Потому что отношение к Богу было в большей степени непосредственно, чем у людей теперь. У нас очень много всяких преград. Тогда люди были проще и яснее. Поэтому они употребляли те слова, которые прямо из обычной жизни. И Господь так старался высочайшей духовной категории Царствия Божия, он изъяснял на самых простых крестьянских вещах. То есть это вполне Богом приемлется и благословляется. Нам больше важен не то, что вот рассматривает, как вот дескать, Бог вот строит какой-то над нами людьми там эксперимент. Но зачем нам Отца Небесного подозревать в каких-то человеческих мерзостях? Это же совершенно не так. Есть Бог, бесконечно высшее существо нас. Это абсолютно нравственная чистота и бесконечный предел совершенства. Нами, людьми, недосягаемый. Ну, зачем? Ну, может быть, это слово вас как-то царапает, задевает. Ну, не надо сразу из этого сделать вот именно такой вывод. Потому что эти все вопросы по поводу свободы, грехопадения, они все изумительным образом уже давно разработаны православным богословием. Ну, обратитесь к этому, почитайте, для себя разрешите, может быть, подберете и другое слово. Раскаялся, имеется в виду, вот, ну, сожалеет о том, что произошло с человеком в данный момент, без отъятия у человека его свободы. Вот что. И больше ничего. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, у меня вот такой вопрос по поводу того, что вот вы сейчас рассказывали, что Спаситель вылечил женщину, то есть дал ей здоровье. А у меня вот такой вопрос. Ну, я волнуюсь немножко, просто это очень такое личное. Дело в том, что вот у нас ребенок в 1.5 года сильно, то есть заболел. Вот, и мы его лечим, ходим по врачам, ходим по докторам, ходим в платные клиники. И, вы знаете, результата никакого. Вот уже как год мы ходим в церковь и стараемся, ну, соблюдать все эти заповеди.
Какие есть, эти, простите?
Ну, то есть, не грешить.
Не грешить как? Вот, ну, какие заповеди? Вот есть заповедь, допустим, за все благодарите.
За все благодарить.
Вы благодарите все Бога. Вы благодарите Бога за болезнь своего сына.
Ну, понимаете, дело в том, что это же младенец страдает.
Нет, я понимаю, но вот вы такую заповедь исполняете, вот за все благодарите. Потом есть еще такая заповедь. Всегда радуйтесь. Вы всегда радуетесь?
Ну, как сказать, ну, не всегда, конечно.
Не всегда. Такого, но вот видите, значит, какие эти заповеди? Понимаете, это вы на свой счет, я уверен, очень сильно заблуждаетесь. Понимаете?
Вот. Ну, у меня такой вопрос. Я вот хотела, может быть, я вас перебила, простите меня, пожалуйста.
Не, ничего, пожалуйста, пожалуйста.
Но у меня вот такой вопрос. Скажите, как вот мне быть? Мне вот ребенка продолжать водить по этим докторам, ну, у нас уже просто сил нету, и, во-первых, это очень связано с материальной стороной. Дело в том, что часто попадаемся на таких докторов, которые, ну, в общем, обкрадывают, а результата никакого. Или это все пустит, ну, я не знаю, может быть, это даже как-то, как Бог даст уже, и терпеть.
Ну, тут, понимаете, какой, даже зависит от диагноза. Понимаете, можно ли выучить или нет? Надо найти хорошего доктора. Потому что, да, можно напасть на тех, которые заинтересованы только в ваших деньгах. Но есть и много у нас в Москве хороших, прекрасных докторов. И надо вот не ходить по докторам, потому что это, ну, вообще-то дело довольно бессмысленное. Вот в евангельской священной истории даже такое тоже рассказывается, что женщина, вот, много лет страдавшего кровотечением, все истратила, все свое имущество на докторов. И все бесполезно. Потому что нужен один, которому вы бы доверяли, в котором вы увидели, что этот человек действительно вот вам сочувствует и говорит правду, как бы она трудной ни была. Да, есть болезни излечимые, есть болезни, которым можно, ну, только поддерживать, чтобы не было хуже. Конечно, каждый человек, имеющий вот в своем попечении болящего человека, желает полного исцеления. Но, может быть, это невозможно, я этого не знаю. Но, конечно, вот так вот опустить руки, мол, на волю Божию будь что будет, это, знаете, по отношению к ребеночку просто, простите, просто подло. Он родился на свет не сам. Его вызвали к жизни ваша семья. Вы и ваш супруг. Поэтому вы несете перед Богом за него ответственность. Вы должны, не жалея себя, не жалея денег, его лечить. Если в этом есть смысл. Если в этом нет смысла, тогда нет. А такой разговор о том, что я, дескать, устала, я больше не могу, это совсем не по-христиански, это не по любви. Мы обязаны это делать. Если это требуется. Другое дело, что может быть такая ситуация, когда лечение, ну, просто приносит дополнительные страдания и больше ничего. Такое тоже вполне возможно. Но в этом надо очень серьезно, спокойно, профессионально разобраться. Многие люди, имеющие хронического больного, становятся профессионалами в этой болезни. Вам, как матери, нужно таковым стать. Вот. А если вы этого не делаете, вы согрешаете. И, конечно, нужно набраться много терпения. Вот вы слушали, я очень рад о том, но вы, наверное, прослушали о том, что женщина страдала перед тем, как Господь ее исцелил, 18 лет. Потом есть такие болезни, которые в процессе, вот ребеночек пока маленький, а в процессе роста они могут вообще просто испариться. Ну, например, детский диатез, например. Вот, взрослеет ребеночек, и он от этого выздоравливает. И так далее, и так далее. То есть это нужно все исследовать. Нужно не в панике метаться, надеясь, что есть какая-то таблетка, которую только нужно разыскать и получить, и тогда, мол, все в порядке. Нет, надо этот вопрос действительно исследовать. Нужно понять, поставить диагноз. То есть это сложное дело. Вот это крест, который вам дается Богом. Потому что с помощью этого креста вы можете научиться и терпению, и любви, и исполнению вот тех самых заповедей, о которых вы еще имеете только такое, ну, неполное представление. Поэтому Бог вам в помощь, старайтесь, отчаиваться не нужно, нужно поспокойнее, и все, так сказать, не одной, а в совете с супругом, может быть, старшее поколение, более опытное к этому привлечь и так далее. Можете пойти к приходскому священнику посоветоваться. Может, он какого врача посоветует. У священников это так бывает, потому что в кругу их общения много всяких бывает знакомых. То есть нужно этим делом заниматься. Это вот через этого ребеночка Господь вам вот дает такую возможность проявить себя с точки зрения вот христианского милосердия. Помоги вам, Господи. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, я бы хотела вас спросить вот о чем. Вот вы говорите, вообще Господь говорит, что надо всегда радоваться. А вот если суть человека, он понимает, что он, ну, очень нехороший вот по своей сути, то что тогда радоваться-то, вот, понимаете? И если не все спасутся праведники, а уже такой человек думает о себе, что он никогда не спасется, вот радости-то никакой нет от этого.
Человек, который думает, что он не спасется, он хулит. Значит, он сомневается в Боге, сомневается в крестной искупительной жертве Христа Спасителя. Человек, значит, не верует в Святую Евхаристию. Человек не верует вообще в том, что святость побеждает грех и так далее, и так далее. И сущность. Сущность у нас, милая моя, сущность у нас замечательная, потому что мы, вот, люди, мы создание самого Бога, который из всех существ, которых Он создал, только нас создал по своему образу и подобию. Вот такова наша сущность. А вот мы, к сожалению, эту сущность повредили грехом. И так вот, чтобы исправить это повреждение, Господь не погнушался принять на себя нашу человеческую плоть, соединиться с ней во веки веков, и ныне и присно, и во веки веков. Поэтому как бы мы не согрешили, мы не можем так вот дерзко думать, что мы безвозвратно погибли. Если мы погибнем, то каждый из нас только по своей вине. Либо из гордости, вот, либо из упрямства, либо из приверженности к каким-то страстям, там, нехорошим привычкам, или просто ложным мнением. Вот втемяшится в голову такая мысль, дескать. Это только от лукавого может быть, что, дескать, я не спасусь. Это только для того, чтобы ничего не делать. Дескать, это все бесполезно. Нет, не бесполезно. Бог где хочет, может даже естество чин нарушать. Творит и лика хочет. Может Господь так устроить, что человек будет по водам ходить. Такое бывало. Не сам Господь ходил. И сам ходил. И многие после него это такое чудо створили. Вот, если надо. Ну, надо хорошему человеку перейти через Иордан. Перекрещивает, вот, и идет как по суху. Вот, если надо. И мостов не надо, ничего не надо. Вот, вот Господь что может сделать. Из грешного человека может сделать святого. Вот, сам сделать, потому что святым может стать только благодатью Божией. Поэтому, да, надо осознавать свою греховность. Надо понимать всю глубину своего падения. Но и надо надеяться на милость Божию. Вот такая антиномия. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, как человеку быть, жить вот церковной жизнью и быть при этом естественным? Многие приходят в храм, начинают лицемерить, ну, даже если они отвлекаются от каких-то вот смертных плохих грехов, на кого-то смотрят, и вот какой-то набор поведенческих норм у многих людей одинаковых. Они даже не знают, вот какими они могут быть на самом деле. Расскажите, пожалуйста, про лицемерие, вот как от него избавляться.
Надо, милая моя, чтобы избавиться от лицемерия, надо не уподобляться фарисею, которые, поглядывая вокруг, видя вокруг проявления всякие, которые ему неудобно, приятно, осуждает их и говорит: ну, слава Богу, я не такой, как этот мытарь. Прежде всего, как Иван Андреевич Крылов нам советовал, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя обратиться. Вот самое такое главное лекарство. Поэтому, чтобы избавиться от лицемерия, нужно стараться никого не осуждать. Ни за их какие-то поведенческие стереотипы. Нужно смотреть на человека снисходительно, с любовью. Нужно стараться понять, почему это он так совершает. Может быть, ему в этом какая-то, ну, психологическая помощь от этого такая происходит. Может быть, ему так удобнее. Может быть, он считает, что именно в этом важно вот засвидетельствовать Богу свою веру. Вот в чем-то таком внешнем. Ну что ж, пускай. Ведь всегда человек возрастает от простого к сложному. Поэтому гораздо менее опасно какой-нибудь поведенческий стереотип, чем вот такое жало осуждения, когда некто этот стереотип проявляет. Поэтому нужно вот этого больше всего беречься. Вот этой закваски. Поэтому все так в духовной жизни очень тонко, потому что иногда мы, к сожалению, сами не чувствуем, не замечаем то, что, осуждая какое-то явление, мы переносим свое осуждение и на людей. И, конечно, если это происходит, пока мы находимся вот в ситуации осуждения, мы, конечно, не можем быть просвещенным Духом Святым. Нужно нам учиться снисходительности. Господь, прежде чем совершил свою крестную жертву любви здесь на земле, прежде чем создал из апостолов свою церковь, Господь прежде этого оказал снисхождение что, будучи Богом, стал человеком. Это снисхождение, это есть акт любви. Причем это снисхождение должно быть такое у нас, потому что, снисходя к другому, мы не совершаем такого долгого пути с небес на грешную землю. Поэтому наше снисхождение не является таким высоким подвигом, который совершил Господь, а есть только проявление нашего приверженности к истине. Поэтому я в вашем вопросе, ну, понял, что вас беспокоит, и явления такие существуют. И это есть все болезни роста. Каждый человек, неофит, начинающий, он хочет, ну, особенно вот воспитанный вот в системе таких обычных наших светско-советских отношений, он стремится вот, ну, что-то такое сделать, чтобы все было правильно и хорошо, и ведет себя вот как отличник. Но не каждый отличник потом становится действительно ученым и кем-то знающим. Так что в школе требуется, он освоил, а в жизни нужно нечто другое. Также и в каких-то нормах поведения в церкви это освоить очень довольно быстро и просто. А вот чтобы стать христианином, это уже совсем другое. Вот. Но нужно быть снисходительным к этим первым шагам, к этим первоклассникам. Ничего страшного нет в том, что они вот какие-то стереотипы поведения, иногда даже совершенно далекие от каких-то правильных вещей, они воспринимают как истину в первой инстанции. В этом ничего страшного нет, и это все пройдет. Поэтому будьте спокойны, а больше смотрите на собственное сердечко. Не влился ли туда яд осуждения и превозношения? Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий, я вас очень прошу, помогите мне, пожалуйста, разобраться вот в чем. Значит, я мужа похоронила 2 года назад, и недавно случайно от сестры его узнаю, что вроде бы он был не крещен, но не очень она уверена. То есть я, а в журнале «В последней православной беседе» я прочла о том, что такие, значит, вот некрещенные, они не спасаются в любом случае, если даже за них здесь и молятся. Ну, как быть? Помогите разобраться во всем этом. Помогите, пожалуйста.
Дело в том, что, понимаете, какое дело? Спасение – это не наш с вами прерогатив. Спасает Бог. Поэтому мы его и называем Спасителем. И спасает не в результате произведенных над человеком каких-то действий. А спасение заключается вот в чем. Желает человек этого спасения или не желает? Поэтому наше отчаяние по поводу того, человек умер крещенным или не крещенным, оно, ну, не совсем уместно. Потому что среди крещенных людей были и Ленин, и Гитлер, и Карл Маркс, и Феликс Дзержинский, и много разных других исторических персонажей. Я почему называю их, потому что у нас как бы нет к ним, ну, личного отношения, давно жили и умерли, но мы знаем их дела. Вот. И это крещение их, оно не повлияло на их жизнь. Они жили не по-христиански и поступки свои совершали, не исходя из вот основ веры христианской. Понимаете? И Господь, если вот мы читали Евангелие, Он сказал, что вот спасение связано с тем, что родится человек от воды и духа или нет. И каждый крещенный человек, у него есть такая возможность. Но ведь миллионы людей, которые эту возможность не реализовали. Поэтому, если мы сожалеем о человеке, более нужно сожалеть не о том, что он не крестился, а более нужно жалеть о том, что он жил не по-христиански. Потому что, ну, я представляю, что вот некий человек живет где-то вот в долине реки Амазонки, ходит в набедренной повязке и занимается охотой на крокодилов. И этим живет. И никто еще не сказал ему о Христе. Это одна ситуация. Другое дело, что человек родился в России, где вся страна усеяна, ну пусть разрушенными, но храмами. Где были сотни мучеников и праведников. И, ну, просто вот идеалом своей жизни народ ставил вообще святость. Именовал себя Святой Русью. И человеку даже вот, ну, в таком, в чисто бытовом плане, даже никогда не возникло желания, ну, просто приобщиться вот к этой стихии. Пусть он, ну, плохо вообще понимал про крещение и так далее. То есть ему в течение всей же его взрослой большой жизни у него вот было время и на работу ходить, и праздники праздновать, и там зарплату получать, и детей рожать, и там, ну и так далее, тогда еще наша жизнь состоит. Может, на футболе болеть, и много всяких занятий. А это даже в голову не пришло. Вот, причем живя не в дебрях Амазонки, ловя крокодилов, а именно на Святой Руси. Это о чем говорит? Это о чем говорит вот, что то, что вас беспокоит, интересует, его не беспокоило и не интересовало. Поэтому, если к этому присукупляется, был ли он крещен или нет, в данной ситуации уже не так важно. А молиться все равно надо. Просто форма этой молитвы другая. Вот, например, если человек святой, мы о нем молимся, поя ему молебен. Поем тропарь, поем запевы и так далее, и так далее. Если он имеет свою службу в день, когда он отошел ко Господу, мы ему в церкви правим службу, если она написана. А если нет, то по общей минее и так далее. Если человек не прославлен как святой, мы о нем панихиду совершаем вот, в дни, когда он отошел ко Господу. Еще христианин, мы поминаем его на литургии. А если он не христианин, мы можем о нем молиться дома. Потому что на литургии мы поминаем только членов церкви. Он не был членом церкви. Он не захотел быть членом церкви. Вопрос о его спасении, это только Господь будет решать. Если мы хотим повлиять на это решение, и мы любим этого человека, то мы можем спокойно, уверенностью, совершенно твердо сказать о том, что Бог любит его больше, чем мы, все равно. Потому что, ну, родители больше любят своих детей, чем кто бы то ни был. Вот давеча маменька такая озабоченная болезнью, сыночка, звонила. Ну, понятно, это так очень естественно. Поэтому Отец наш Небесный любит его больше. Поэтому все, что... Недаром такая есть вот обычай, что о покойниках либо ничего, либо только хорошее. И в каждом человеке есть нечто хорошее. И мы можем на молитве это хорошее вспоминать, изливая Богу вот нашу скорбь о нем. И можно уверенно сказать, что это наша молитва о нем такая бескорыстная, потому что мы ничего не можем уже сейчас поправить это дело, она будет Богом услышана и воспринята. Вот. А каких-то, ну, допустим, ну, а кто-то сейчас придет, какой-то сосед, и справку принесет. Да, вот такой Петр Иванович, вот все-таки был крещен, вот слава Богу. Но что это реально изменит? Реально меняет в данной ситуации, какую он прожил жизнь. И ясно, что он даже не вспомнил. И часто бывает так вот, в храм приходит супруга, и говорит, вы знаете, вот я, муж-то умер, а я даже не знаю, был ли он крещен или нет. Я говорю, сколько вы с ним прожили? 46 лет. Ну, за 46 лет-то поинтересоваться хоть разок-то можно. Слушай, Вась, ну, а ты вообще крещен или ты кто? То есть, значит, людей это совершенно не интересовало. Ни вопрос жизни, ни смерти, ни спасения, ни духовной жизни. Только смерть их немножко, так сказать, протрезвила. Но, может быть, насчет себя человек задумается как-то. И так далее, и так далее. Вот сегодня женщина, например, пришла в храм и спрашивала там, вот, судиться ей с братом или не судиться. Но, правда, перед тем, как спрашивала совет, она говорит, я, правда, еще не крещенная. То есть пришла советоваться в церковь по поводу судов с братом, а главный вопрос, ну, а судится из-за чего обычно? Ну, из-за имущества. Ну, а так она уже женщина в годах, не юная особа. То есть вот человек прежде всего думает все-таки как-то об имуществе, а вот о вечной жизни как-то не особо, и так далее, и так далее. Вот в чем проблема. Поэтому вот постарайтесь вот все внимание свое перенести именно на эту, на подную проблему трагедии его души, отшедшей в мир иной. Вот. Хотя крещение, ну, это как семя, которое может либо прорасти, либо остаться лежать на подоконнике. Понимаете? Вот в этом проблема. В этой востребованности этого семени. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, вы простите, ради Бога, может быть, мой не очень умный вопрос, но вот разрешите мои сомнения. Ведь когда Иисус Христос избрал своих 12 учеников, почему Он избрал Иуду? Ведь Он же знал, что он вор и убийца. Простите, ради Бога.
Ну, во-первых, вы апостола Иуду немножко оклеветали. Убийцей он все-таки не был. И когда он его избирал, вором он тоже не был. Вот. Он им стал. Понимаете? И это произошло постепенно. И он, вот он предал. В этом смысле уже после предательства. Потому что он предал на смерть, ну, можно сказать, что вот в этом своем косвенно стал убийцей. Вот. Поэтому Господь его избирал не для этого. И вот мы опять возвращаемся к той же проблеме, которую мы сегодня даже обсуждали. О том, что нам, людям, это непонятно. Мы смиренно исповедуем, что божество и человечество во Христе было соединено нераздельно, неразлучно, неизменно и неслиянно. Но что это значит вот фактически, без того, чтобы мы созерцали Святую Троицу? Это невозможно. Мы можем так вот в рамках школьного богословия, ну, как бы немножко об этом говорить, только и всего. Поэтому о том, вот что Бог знал, что Бог не знал, вот в это мы не можем даже вот пытаться дерзать, вот входить в эту проблему. Понимаете, потому что эта проблема нечеловеческая. Мы можем вот насчет себя, вот когда я, вот, у меня ситуация возникает, когда я могу предать или не предать, и так далее, и так далее. Вот, ну, мне нужно этого избегать, чтобы не повторить Иудин грех. Так же вот и с чужой собственностью. Упаси Бог вот залезть в ящик, потому что вот это может привести к тому, что вообще веру всякую потеряешь. То есть здесь нужно очень опасно этого бояться. Потому что есть заповедь «не укради». Если мы ее нарушаем, то, значит, мы сразу лишаемся благодати Божией. И вот приводит это к разным таким последствиям нехорошим. Вот на этом нужно концентрировать свое внимание. Вот, а знал, не знал, это мы не можем понять, как это происходило в Боге, который был одновременно и Бог, и человек. Это тайна. Причем тайна, которая недоступна и самим ангелам, которые являются постоянными созерцателями Господа Бога. Вот. Поэтому богословствовать до таких пределов, но нам не дано при нашей ограниченности. Вот. Поэтому вот, для Бога, который живет вне времени, не существует вот такой проблемы. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшка. Скажите, вот можно ли сказать, что церковь единственный источник духовности для человека? И духовный рост невозможен, если человек стоит вне церкви. Вот такой вопрос возник в связи с Пушкиным. Он был не церковным человеком, но произведения его духовные. И даже отец Алексей Сысоев сказал, что назвал его религиозным классиком.
Ну, можно про Александра Сергеевича так сказать. Но дело в том, что, понимаете, он же все-таки не был чужд и церкви, и церковности. И он причащался святых Христовых тайн, поэтому, да, в XIX веке вот в такой дворянской среде редко можно было встретить такое благочестие, как вот было у Александра Васильевича Суворова, например, который, когда был свободен, он всегда в церковь ходил по воскресеньям и на клиросе пел и так далее. Вот XIX век он уже дальше отошел в лице своих представителей от такой церковности, которую мы сейчас являем в наш 20 век. Поэтому надо понимать эту эпоху. Но он, конечно, Александр Сергеевич и знал богослужение, и, конечно, в этом воспитан, и, конечно, надо понимать, что и в лицее был, конечно, храм, и, конечно, они его посещали, и, конечно, они там исповедовались, и, конечно, причащались святых Христовых тайн и так далее. И он знал церковную службу, и, в общем, что и засвидетельствовал в молитве, в переложении молитвы Ефрема Сирина. Поэтому он был внутри нашей церковной культуры. Без этого, конечно, не получилось бы ни капитанской дочки, ни Евгения Онегина, ничего бы этого, конечно, не вышло. Ничего подобного и у наших советских писателей, которые, многие из них в детстве там были крещеные, но воспитание-то уже вне этой среды. Они поэтому конечно, дальше ушло. Поэтому при сравнении с Пушкиным, конечно, Пушкин гораздо ближе стоит к глубинам церковной жизни. Поэтому тут конечно, Пушкин только подтверждает ваше правило. Да, действительно, вне церкви никакой подлинной духовности быть не может. Если в каком-то художественном произведении и нечто отражается, то только как результат связи либо с церковной культурой, как производной церковной жизни, либо самим человеком, который носитель является церковности. А в России ни один человек, ни один человек, он просто не может быть вне этого влияния. Это нужно просто ему какую-то искусственную среду создавать обитание, чтобы он в Бибере там прожил, вдали от храма, и чтобы к этому храму, Сергиевскому, Воздвиженскому, близко даже не подходил, чтобы, так сказать, все дома заслоняли. Только тогда, может быть, удастся вне этого влияния как-то кого-то такого вырастить, такое существо. А так, все стихи, которые мы пишем, они писались людьми, которые жили в этой духовной среде, которую оплодотворяла святая православная русская церковь. И уж, конечно, Александр Сергеевич, несмотря на всю его такую беспутную такую жизнь, тем не менее, все-таки он и закончил-то ее по-христиански. В этом смысле он является, можно сказать, образцом. И попросил прощение, и сам простил, и поисповедовался, и причастился. То есть, можно сказать, дай Бог каждому такую кончину. Но и не в том смысле, чтобы убитым на дуэли, а в том, чтобы так отойти ко Господу, примиренным и с Богом, и с врагом своим. Алло, добрый вечер.
Алло, Добрый вечер. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот все-таки подавляющее большинство людей на земном шаре далеки от православной церкви, так по разным причинам. И вот как у них с духовностью, и даже, может быть, вопрос не в этом, а вот они все-таки лишены возможности жить литургической, так сказать, жизнью, приобщаться святых христовых тайн и так далее. А вот один проповедник говорит часто, что вот если не питать душу, то она как бы уже становится неживая, и человек становится ходячим трупом. И вот как происходит спасение таких людей, а их как бы большинство все-таки в мире. Спаси, Господи.
Ну как? Я не знаю как. Спасать — это дело Божие. Мы, как священники грешные, стараемся в меру своих сил и себя спасать. И если что-то нам удалось как-то, ну, что-то подглядеть в каком-то чьем-то духовном опыте или опыте своей, так сказать, малой церковной жизни, то можем об этом как-то поведать и тем, кто нас слушает. Вот, собственно, и все. Но а как Господь спасает такое обилие людей, 6 миллиардов, это только Он знает. И я только знаю, что, да, святые таинства — это и есть главный источник, конечно, благодати Божией. Но есть и другие источники. Это и Священное Писание. И каждый, кто читает Священное Писание, он в этом убеждается, что Священное Писание есть источник благодати Божией для нас, источник просвещения благодатью Божией. Еще источник такой — молитва. Поэтому я думаю, что, может быть, не постоянно, но в какие-то минуты своей жизни каждый человек из этих миллиардов людей когда-то молится Богу. И я думаю, что Господь ему отвечает. Ну, просто иначе быть не может. Есть еще источник благодати Божией. Это добрые дела. Все люди, и белые, и черные, и желтые, и красные, все созданы Богом, все созданы Христом. Вот, для многих это в диковинку, удивительно, но тем не менее так. Им же вся быша. Поэтому и по природе своей душа каждого человека, там какого-то террориста, там наркомана, саентолога, иеговиста, каждая душа христианка. И поэтому вот Господь может найти к сердцу человека путь. И поэтому у каждого человека есть склонность к добру. И каждый человек может через делание добра приобщаться к благодати Божией. Конечно, это ясно, что чтобы полнокровной жизнью христианской жить, нужно, чтобы все четыре источника, они вот нашу душу, так сказать, вот с четырех сторон как бы вот обтекали. И, конечно, вот наша церковность реализуется именно в Евхаристии, конечно, это и есть церковь. Но и вот, тем не менее, нельзя сказать, что человек полностью лишен всякой возможности. Человек может и через добрые дела ощутить благодать Божию, а потом уже и прийти к церкви. Но, во всяком случае, разными путями люди приходят, и по-разному Господь их спасает. И они по-разному спасаются. Поэтому надеемся, что каждый, кто действительно взыскует спасение, он сможет его обрести. И, слава Богу, есть этому свидетель. Люди из разных там ситуаций выходят и находят путь именно к церкви. Причем православной, что интересно. Вот есть очень много таких отрадных фактов. Ну и, к сожалению, есть другие факты, что многие, живя в центре Москвы, становятся там какими-то сектантами или просто еще вообще никем, что очень, конечно, тяжело нам переживать. На этом наша заканчивается передача. Всем доброго, до свидания.